Радио Свобода. Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Здравствуйте, я Анна Качкаева. В минувшие выходные на экране было много юных лиц. Гуляли выпускники российских школ, а у президента школьные учителя истории и обществоведения обсуждали, какой истории учить подрастающее поколение. В одном из итоговых репортажей довольно точно заметили, наше будущее, гуляющее на выпускных балах, в нашем прошлом путается. Поэтому фраза из другого репортажа про пособников американского империализма, наверное, многим молодым не воспринимается как историческая. Несколько молодых людей, называющих себя евразийцами и, судя по плакатам в кадре, вроде бы читавших отсидевшего не один год в лагерях Гумилева, легко и публично обвинили ученого-этнолога Тишкова в шпионаже. У детей острая потребность в позитивном настоящем и позитивном прошлом, говорили у президента школьные учителя. Наверное, в этом есть смысл. Будущее связано с надеждой и с какой-то целью. Какие они, дети конца одной исторической идеологической эпохи? Как они росли и кем стали? Как из детей превращались в граждан? О чем они думают сейчас, спустя 14 лет после того, как пошли в школу, закончили институт и выбрали профессию? И о каком будущем мечтают теперь уже для своих детей, которые появились. О поколении 20-летних и тех, кто перешел этот рубеж, мы будем сегодня говорить с создателями уникального и редкого даже по мировым документальным меркам проекта «Рожденные в СССР». 21. Детей снимали в возрасте 7 и 14 лет, теперь им по 21, и живут они в разных странах: России, США, Литве, Грузии, Израиле, Киргизии, Франции. Картина эта была удостоена приза Королевской академии Великобритании в 98 году, когда детям еще было 14, премии Эмми тоже про 14-летних, как лучший документальный фильм, а также получил много других призов в России и за границей. Продюсер фильма Джема Джар и режиссер
Джаб.
Это вот по-разному, между прочим, пишет вашу фамилию. Джема, доброе утро. И режиссер-документалист Сергей Мирошниченко сегодня с нами в студии. Доброе утро, Сергей.
Доброе утро.
Фильм, кстати, представлен сегодня, как я понимаю, будет на документальной площадке, да, международного фестиваля.
Вчера был показ, уже вчера премьера. И вот мы с премьерой.
С премьеры, отметив и день рождения Сергея Мирошниченко, они сегодня в нашей студии. Мы вас поздравляем, Сергей, с днем рождения и с премьерой.
Спасибо.
Фильм зрители смогут уже увидеть в конце недели на телеэкране канала «Россия». Причем, как я понимаю, все серии или только две?
Нет, будет именно как раз последняя серия, 21, рожденная, но она делится на две части, потому что детей много, и мы сделали две части, как бы два вечера. Угу. В одной будет одна половина детей, в другой другая, но надо
но
смотреть
общую. Но вот 7, 14 и 21 так пока не поставили, а жаль.
Хорошо. Но сейчас же там в этой версии
уже
есть,
теперь
есть и 7-летние.
Поскольку я ее не видел, то буду вас вот спрашивать.
Да, там есть и 7-летние дети, и 14-летние, и 21-летние.
А, в этой версии уже виден процесс.
Вот именно как раз это и есть главное.
Ага. Тогда давайте начнем с истории. Кто из вас расскажет об истории этого проекта?
Джема.
Поскольку этот проект начался в Англии, вот в 1964 году была английская версия этого проекта, Seven Up называется. Mm-hmm. И вот этот вот снимал режиссер Майкл Аптед на телеканале «Гранада телевидения». И вот в 89 году приняли решение, что было бы очень интересно снимать в СССР, потому что это страна, которая... Они считали, что будет меняться. И поэтому наняли нас, Сергея и меня, и мы начали искать детей в том году.
В общем, мы сначала наметили географические параметры. У нас было ясно, что мы возьмем Среднюю Азию, одну республику, возьмем Прибалтику, Кавказ и в Россию. И вот у нас сначала было детей 1000 человек. Потом мы все уменьшали. Потом я помню, что вот осталось где-то человек 100. Это была квартира в Москве. И на полу они, вот было человек 100, фотографии, и все. И вот мы с Джемой ползали по полу. И я помню, вот она говорит, вот этого оставим. И я говорю, нет, вот этого.
Это
вот...
по какому принципу-то вы оставляли? Кто больше, вот посимпатичнее?
Ну, и симпатичнее, и не по похожести. Чтобы они не были похожи, главное. Чтобы они были разные, чтобы они несли разные свои общества, разные настроения. Вот. Там не было такого отбора, что это мы возьмем вундеркиндов или гениев. Нет, простых, обычных людей. В этом-то как раз...
В результате их сколько получилось?
20.
В результате 20.
20.
А, и все 20 вот остались и в конечном...
Сейчас их 17 на экране.
17. А что случилось с теми тремя, которых снимали поначалу?
У нас есть потери, так сказать. Есть потери объективные и субъективные. Значит, есть потери. Одна, мы потеряли мальчика, который был... Мы его снимали «Беженец из Баку». Мы его снимали прямо на Красной площади. И палатки беженцев были тогда. Вы, наверное, помните эту историю, что там часть людей эмигрировала. И мы взяли у мамы адрес. Но мама, видимо, она тогда побаивалась советской власти и, естественно, органов разных. Она дала адрес неправильный. А мы вот на слово поверили и не проверили в течение там 3-4 дней. И после этого мы не могли этого мальчика найти. Хотя я прекрасно знаю, что у него есть два брата, он говорит об этом, что действительно он рассказывал про Баку. И мы потом, что мы только не делали, мы обращались и в милицию, и везде, но, к сожалению, видимо, как-то так зашифровали они всю свою жизнь. Но или уехали, как мне многие говорят, что сейчас, может быть, в Лос-Анджелесе живет он.
Ну, может быть.
Да. Его зовут Павел Сычев. Вот. Я только знаю.
Павел Ичис. Павел Сычев и все. Да. Да. Может быть, откликнется случайно кто-нибудь, прочитав. Тоже забавно.
Да, или и два человека, две девочки из Питера, они просто по объективным причинам не всегда возможно человеку сниматься в этот период. Я думаю, что они не ушли совсем из проекта, а просто в этом... В 21 они просто не смогли принять участие по причинам, допустим, там, субъективным и объективным.
А вы их никогда вместе не собирали?
Нет. Вот Джема расскажет, можно ли это и как.
Не, ну было бы здорово их собрать. А, вчера 4, да, приходили?
Вчера 4.
А четверо приходили, да, на премьеру?
Да.
Со своими женами.
А кто это? Это уже они москвичи?
Нет.
Таня приехала с Петербурга, Саша с Ярославля, и вот там и москвичи двое.
Да.
Да, своими женами, беременными.
Да, это было очень удивительно, потому что дело в том, что этот проект... Это проект о человеческой жизни. На самом деле, я вот всегда говорю, что самый интересный фильм снимет, к сожалению, вот уже не я сниму, а снимет тот человек, когда будет их снимать в 70 лет.
Когда они будут с правнуками и внуками.
Да, когда вот весь этот материал накопившийся, который мы снимали, ведь это же входит в картину только 3-4 минуты жизни человека в современной. И приблизительно 6 минут его прошлой жизни. Получается так. Ну, или 50 на 50, вот так. А ведь за этими кадрами остается очень много важного, острого. Иногда нам дети давали интервью, и они говорили, вот это вот я говорю, но ты отложи это, пожалуйста, до будущего. Вот у нас даже такие были вещи.
Сейчас а что же такое они говорили?
Ну, допустим, у них конфликт какой-то с чем-то. Но вообще они говорят правду. Свободные люди очень они. Они
мы сейчас, об этом поговорим, и я хотела бы у Джема еще уточнить про проект. Вы, английскому я знаю, и вы, собственно, подтвердили, больше 40 лет. Он такой вот, почти мой ровесник, этот проект. А снимали тех людей, которые продолжают их снимать? Вот тех, которых начинали снимать. И почему семилетка? А, опять же, я знаю, но вы, может быть, объясните нашим слушателям.
7 лет считалось просто хорошей цикл.
Цифры,
цикл, что,
цикл
что меняется жизнь. Человек. Если вот снимать слишком часто, неинтересно получается фильм. И действительно, сейчас снимается английский вариант, им по 49 лет. Фильм будет тоже показан на фестивале здесь, на Московском.
Здесь в рамках программы «Свободная мысль» будет показана 49. И приедет продюсер этого сериала Клэр Льюис, и она будет показывать...
Но там британцы.
Да.
Британцы. Там британцы.
Хотя тоже они вот и в Америке, и в Австралии
тоже уже
живут.
По разным странам разъехались. Понятно. Мы продолжим после короткого объявления.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый. Если вдруг вы победите на выборах президента России, что вы собираетесь менять?
Ну, прежде всего, я не буду сидеть в Кремле. Эту практику российскую давно пора кончать. Она как-то имеет некое мистическое значение. Вот оккупант Кремля, он обязательно становится диктатором. То ли стены там такие, не знаю.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Смотрим телевизор. У микрофона Анна Качкаева, режиссер Сергей Мирошниченко и продюсер Джема Джаб сегодня наши гости. Мы говорим о фильме, в общем, уникальном, потому что вот его такой фильм снимают, такой проект, его даже фильм нельзя назвать, снимают в Британии уже 64-го года. И вот у нас в России 14 лет назад запущен проект «Рожденный в СССР», и этим детям уже ныне 21 год. И премьеру этих двух серий вы увидите на канале «Россия» в конце недели. Я понимаю, почему Джема занималась этим проектом. Понятно, что вас тоже... то есть ее наняли, и вас наняли.
Вы знаете, мы оба не понимаем,
не почему понимаете?
Мы... Да, на нас просто как бы взяли...
Пальцем указали.
Да, выбрали.
Хорошо, что...
Все.
Сергей, вот мне поэтому любопытно, что двигало вами, когда вы запускались с этим? Понятно, что, как у всякого документалиста, это было любопытно взять вот этих вот детей и проследить путь каждые 7 лет через цикл. Но вы чувствовали, когда начинали снимать этих детей в 89-м году, что наступает смена век? Или вы не думали, что будут вот такие разломы, что называется, конец истории?
Я сейчас откровенен буду. Я, конечно же, прежде всего думал о том, что английский проект и тогда англосоветский проект, что интересно поучаствовать в международном проекте. Я не могу сказать, что я думал, что это будет важный проект в моей жизни. Вот я сейчас честным буду. Но я точно знал, о чем я буду снимать в нем. Я, конечно, видел, что происходит внутренний разрыв связей в СССР. И мы старались показать через детей, что внутри СССР происходит, умирает идея коммунизма. К сожалению, тогда были очень сильные националистические.
Ну и сейчас, к сожалению, меньше не стали эти настроения.
Вы знаете, вот когда мы стали снимать, мы когда начинали снимать детей, вот Джема свидетель, было несколько, у нас было три или четыре человека, которые не говорили по-русски вообще.
Uh-huh. Это были выходцы из Кавказа, Средней Азии, да?
Средняя Азия, Кавказ, Литва. Вот сейчас...
Семилетние дети.
Семилетние.
А сейчас они говорят по-русски?
Они говорят все... Одному неудобно говорить, интервью давать, но он говорит по-русски. Вот удивительно, все распались, но заговорили по-русски, да.
Это уж как объясняете? Это вот необходимость жить вместе?
Ну, я думаю, что все равно это пространство, оно русскоязычное пространство. Это так же, как в Европе все говорят по-английски, это так... Это норма.
Но эти 14-летние дети попали вообще в передел середины 90-х, такой просто и возраст, и действительно слом эпох. Вот тогда что они вам говорили? И что вы думали об их будущем?
Я не знаю, вот Джема, как ты тебе казалось, о чем
как,
мы...
Как они тогда воспринимали... они не очень хорошо, наверное, помнят, все эти очереди за колбасой, хотя, наверное, их родители, может, они стояли с ними за руку, да?
Мы их снимали прямо в кадре. Они приходили в магазин. У нас есть просто... Вы знаете, вот есть в этом проекте такая удивительная вещь. Мы сами снимаем хронику, летопись. Мы не берем ее со стороны. Она снята нами, лично нами. И там есть все нормально. Пустой магазин, 7-летний Дима заходит в магазин. И заходит и говорит: дайте мне молока. Ему отвечает продавец: сегодня выходной, у молока и у масла. И он говорит, да, хорошо, и уходит. Потому что мы показываем прямо вот пустой прилавок, он уходит такой сеточкой, нет молока.
А что этот Дима сейчас говорит?
Он говорит, я не помню ничего, магазинов пустых. Да. Видите, сейчас
аберрация
такое...
Аберрация детская.
Аберрация вообще. Ведь сейчас, вы же знаете, сейчас у нас вообще такое впечатление, ну, это такой маятник качнулся в другую сторону, и все, что было советское, это все замечательное, все прекрасное, и все чудесное. И все было
это
там...
и ваши дети говорят теперь?
Я бы не сказал, у нас же есть разные дети. Я думаю, что наши дети... Чем мне нравится это поколение, я вообще его очень люблю. Я считаю, что это свободные люди. Никакие установки, никакие насилия над ними, никакие идеологические схемы, они уже их не поменяют. Вот. И дело в том, что...
Почему не поменяет? Вы говорите, что у них есть ценности?
Есть настоящие ценности.
Какие?
Истинные
что
ценности.
Что для них важно, вот для этого поколения?
Я думаю, что у них, вот, допустим, любовь. Это настоящая.
Вечная ценность.
Вечная
вполне.
Ценность. Допустим, ну, правда.
Какая? Вот мы сейчас тут с историей-то как запутались. Такая,
ну,
кажется,
ближе,
вы сейчас говорите.
Ближе к истине, которая.
Которой. Истине. А что они знают про историю в связи с... Вот правда, какая для них правда?
А у них история собственная.
Ага. Так вы говорите, они не помнят Союз, но они как-то оценивают то, что произошло с ними, с их родителями.
Конечно.
Ну вот и тогда какая это правда?
Ну, они считают, что... Они, знаете что, если так говорить о том, как они оценивают распад Советского Союза.
Ну,
да,
вообще,
допустим,
вот все, что, в общем, в их жизни уже состоялось. И наверняка повлияло. Кто-то ведь из них уехал от Америки,
ну,
до
там,
Франции.
Видите, как я, и мы строим картину таким образом. У нас две части. Одна называется «Смешение языков», да, а вторая «Гора Мегидо». Вот. И первая часть, так как первая часть, это у нас о том, как идеи строительства неких конструкций, ну, в том числе и Вавилонской башни, да, они распались из-за того, что люди не поняли друг друга и разбежались. Но там есть у нас и уже новая конструкция, которая создается, это европейская конструкция, потому что часть у нас детей просто европейцы теперь, и они находятся в Европейском Союзе, и они живут по законам Европы, они совсем другие люди. Вот Альгис, Катя,
это
теперь
они где
Ладо.
Теперь живут? Вот,
Литва,
Вильнюсе, Грузии.
Вильнюсе, нет. Нет, Ладо живет
в Страсбурге,
в центре
грузин
Европы.
В Страсбурге,
да.
Живет, понятно.
Да, и там уже строится другое соединение, тоже из разных народов.
Но они говорят по-русски по-прежнему с вами?
Могут общаться, они говорят на многих языках.
Mm-hmm.
Они люди образованные, у нас есть, как ни странно, люди, которые говорят и на трех, на четырех, хотя ничего из обычных семей. У нас девочка, которая в бедной семье жила в Руставе, она говорит на четырех языках.
А вот. По статусу, ну, то есть даже не по статусу, что они выбрали в жизни? В смысле профессии?
Ну, у них сейчас 21, это выбор пути.
Ну, да.
Мы даже так и делаем, это у нас выбор пути у человека. И они выбирают, как раз сейчас это первый шаг в выборе пути. Они могут потом изменить в 28, там, 35. Но это до этого были просто дети. И просто фильм семилетних о Советском Союзе и о детстве, и о том, как взрослые... влияют на детей, и о том, как государство влияет советское на детей. Вот. Второй фильм был, мы делали фильм с Джемой о любви, что любовь, первая любовь, и она сильнее, чем политика, чем
войны. Чья-нибудь первая любовь-то в брак реализовалась, нет? Нет?
Да.
Да вы что? И это есть. Ну,
да.
Абсолютная, конечно. Вообще,
да.
Картинка.
Да, а-га. Да. Причем в кадре есть девушка в 14 лет у Альгиса, и она же существует уже, и сейчас он уже, это другая уже информация, он недавно просто уже, спустя еще 2 года он женился на этой девушке. Да. Вот. Она соседка была, мы ее снимали по соседству. Вот такая вот любовь. Смотрите, 8 лет.
8 лет. Ну, хорошо. Так вот, какой путь они выбирают? Кто они?
Кто они?
Скорее в жизни? Какие
сферы? Ну, мы, знаете, мы снимали таким образом. Несколько людей у нас были в этот момент в армии. В частности, у нас был один пришел из армии, в десант ходил и был охранником просто, Дима. Один был просто в армии в момент съемок, Саша. И еще в Израиле оба, им, девочка и мальчик, и Жанна, и Леня, они тоже были в армии, причем в таком боевом, тяжелых местах, где, в общем, жизнь каждый день он рискует. И вот итогом этой картины всей, я думаю, что, ну, мы так подводили к этому, что жизнь человеческая, она выше, чем войны, что она важнее. Я вообще пацифист, я так откровенно, я вообще не люблю, когда вот такими способами военных действий решаются какие-либо проблемы. Я против этого. Может, потому что я крепкий, здоровый человек, и я знаю, что такое, ну, быть жестким, но никогда, когда я делал жесткие поступки, проблемы не решались. Они были, только заводились в тупик или приносили горе и мне, и другим. Поэтому фильм мы сделали о том, что человеческая жизнь ценна очень. Цена, ее надо просто беречь.
Слушайте, а я на вас смотрю, думаю, вы себя родителями ощущаете? Всех этих
людей? Да, уже. Я и бабушка тоже даже.
Даже бабушка уже ощущаете? Уже. Потому что я знаю, вы же поддерживали именно потому, что этот проект должен иметь продолжение. Ясно, что вы поддерживали с ним постоянную связь. Вы поздравляли, вы им писали открытки, дарили подарки и так далее. То есть они для вас уже...
Джема, ты расскажи про открытки, которые мы всегда пишем, и про Андрея, вот эти велосипеды, которые...
Да, вы сейчас расскажете, но после того, как мы уже прервемся на короткий выпуск новостей, потом вернемся в эту студию, я уже дам возможность слушателям высказаться, и вы расскажете эту замечательную историю. В час дня, сразу после выпуска новостей, слушайте передачу «Правосудие». Оказание бесплатной юридической помощи. Может ли качественная юридическая помощь стоить дешево? Могут ли пенсионеры рассчитывать на льготы при обращении к адвокатам? На эти и другие вопросы отвечают члены Федеральной палаты адвокатов России, ведет передачу Марьяна Тарачешникова.
Говорит Радио Свобода в Москве, 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Веденском районе Чечни при взрыве бомбы ранен военнослужащий контрактник. Взрывное устройство было приведено в действие на автодороге вблизи селения Листанжи, когда мимо проезжал бронетранспортер внутренних войск МВД. В иракском городе Хилла, населенном преимущественно шиитами, в результате теракта погибли 8 человек, 25 получили ранения. Россия перечислила Пхеньяну 25 миллионов долларов с разблокированных Вашингтоном северокорейских счетов в банке Макао. В Россию сегодня прибывает генеральный секретарь НАТО Яабде Хоупсхеффер. Он посетит Петербург и Москву, где состоятся сессии Совета «Россия-НАТО». Главная тема – разногласия по поводу размещения элементов американской системы ПРО в Европе. На юге Ливана 6 международных миротворцев, трое испанцев и трое колумбийцев, стали жертвами взрыва, совершенного предположительно смертником. В интернете появилась новая видеозапись, на которой запечатлен корреспондент BBC Алан Джонстон, захваченный в заложники в секторе Газа 12 марта. На пленке на журналисте надет пояс со взрывчаткой. Иракские курды приветствуют вынесение смертных приговоров бывшим членам руководства Ирака, признанным виновным в геноциде курдов. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт и глава палестинской автономии Махмуд Аббас встречаются сегодня в египетском курортном городе Шарм-аш-Шейх. В Стамбуле открывается саммит Организации Черноморского экономического сотрудничества. В повестке дня вопросы взаимодействия в области энергетики, торговли и транспорта, а также проблемы борьбы с организованной преступностью. С сегодняшнего дня нескольким российским авиакомпаниям запрещено осуществлять полеты в страны Евросоюза. Решение принято в связи с неисполнением авиаперевозчиками требований Ространснадзора и Еврокомиссии. Это был краткий обзор новостей.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Доброе утро, Анна Качкаева у микрофона. Сегодня мы говорим о ближайшей премьере на телеканале «Россия», премьере документального фильма «Рождённые в СССР-21», а премьера уже на международном кинофестивале в рамках документального программы и программы «Свободная мысль».
Так нет, она, нет, она была в рамках «Прощай, СССР».
«Прощай, СССР», понятно. Уже состоялась. Вчера был аншлаг, и создателем этого проекта Сергея Мирошниченко Джемми Джаб уже аплодировала публика, и даже герои этого проекта приезжали. Напомню, что детей снимали в 7 лет, в 14, и теперь вот в 21. Живут они в разных теперь уже странах, в России, в Америке, в Литве, в Грузии, Израиле, Киргизии и Франции. Есть такой же проект в Британии, где его героям уже скоро будут праздновать 49, и они тоже приедут в Россию, и этот фильм тоже будет показан в рамках международного кинофестиваля, что, конечно, очень любопытно. Вы можете задавать создателям фильма вопросы смс-кой на номер +7 903 743 2801, пейджером в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12, он бесплатный для жителей всех регионов. Пожалуйста, пишите и звоните. А теперь Джема нам расскажет вот про это ощущение родителя по отношению к этим детям, которые на ваших глазах пошли в школу, разъехались из распавшейся страны, или остались, или кто-то вернулся, и в результате уже теперь имеют собственные семьи.
Да, действительно, я не знаю, почему я не ожидала, но я очень люблю этих детей, всегда любила, но что-то я не ожидала, что они вырастут. Ну, что-то... Не знаю, я так удивилась, когда каждый раз я так привыкла, что они семилетние. Потом мы с Сергеем вот съездили увидеть их, им по 10 лет просто пообщались с ними. Да. 14 лет. Каждый раз для меня это шок, что они выросли. И сейчас, и когда стали взрослыми, и уже ходим с ними вот в бар, стали курить. А вот это было просто очень странное ощущение. Выпивать, да. И теперь уже у них детей, и я чувствую себя уже как и бабушка.
Ну, это хорошо. Но вот, тем не менее, вы им что-то как-то оставляли по себе память, чтобы они не забывали? И они с вами переписывались все эти годы? Или вы просто...
У нас была смешная такая игра. У нас были съемки такие. Я высокого достаточно как бы роста, и мы
снимали... Не как бы, а действительно высокого, прямо скажем.
И мы снимались обычно с ними. Они сначала были где-то мне по, значит, пояс, потом они чуть-чуть выше, подмышка. А последний раз мы приехали, и уже Лёня и Альгис, они выше меня ростом. И такая фотография идет, изменения все время. Они смеются, а у них там есть эти фотографии. Но кроме этого, у нас были случаи, когда нам в буквальном смысле приходилось, ну, как бы, как родителям участвовать в некоторых событиях, да, Джема? Ну, как бы мы помогали Андрею, например. У него были сложные момент при усыновлении. Ну, сложный был момент, там, когда его усыновили в Америку. Там были небольшие проблемы по взаимоотношению, ну, с мамой. Ну, а потом надо было...
А он был из нашего, из детского дома?
Конечно, конечно. Он был обычно... Благодаря нашему фильму его посмотрели сколько, Джема? Наверное, стран 50 в мире, да, посмотрело, да?
Да, очень много писали из всех стран.
И хотели его усыновить. И у Джема, и у меня была такая кипа из разных стран, хотели его усыновить люди. Ну и потом в конечном
итоге... Когда установили, оказалась некоторая проблема.
Проблема взаимоотношений была, да. Проблема между мамой и Андреем была. И вот Джема, в буквальном смысле слова, вмешивалась в эту проблему аккуратно. Там была очень сложная проблема. Мы решали ее очень сложно. Но в итоге он перешел в другую семью. И очень хорошую семью. И это было... Но было такие фантастические вещи.
Но он так остался, он американский гражданин.
Да.
Просто у него
остался с ними. Сейчас он, конечно, взрослый, он живет один недалеко от них, и он связан с семьей.
А русский не забыл?
Так, забыл чуть-чуть. Ну, очень тренировался, когда мы...
Когда снимали?
Да, с акцентом чуть-чуть.
И со мной... Всегда по-русски разговаривает. Очень хотел по-русски сдавать интервью, не по-английски. Я не знаю, он что-то хотел оставить свои русские формы.
Ну, он говорит, что я русским останусь навсегда.
Ну, он уже взрослый, видимо.
Держит советский флаг на столике.
Советский или российский?
Советский.
Советский. Ну да, он же уехал-то из Союза, значит.
И было еще очень как-то любопытно, когда мы съездили... Крите, помнишь, когда им было по 18 лет, и Андрей никогда не вернулся в Россию. Он очень хотел, и я предлагала, чтобы он с нами съездил в Иркутск.
А он из Иркутска?
Да, мы всегда...
Из иркутского детдома.
Мы всегда летели к нему. А вот мы сидим в Москве, и в самолете, вот я вот рядом с Андреем, я говорю, ну слушай, обычно ты там, и мы летим к тебе. Он еще, у него американский паспорт, Сергей через этот русский канал, а мы через иностранцы это канал. Как-то все.
Ну, проходить это...
Да, ему пришлось через таможню проходить как иностранцу.
Да, с Джемой, а я... Да.
Слушайте, вот вам не кажется, что это все... У меня всегда такая мысль возникает, когда так долго документалисты наблюдают за своими героями. Не меняете ли вы их жизнь, не влияете ли вы на нее каким-то образом?
Вот я могу ответить, я не думаю... Вот Джема, она по-своему, наверное, ответит, но я думаю, что вот эта идея замечательная, что только раз в 7 лет мы снимаем...
То есть нет насилия такого?
Нет постоянного насилия. И потом, вот этот... там в эпиграфе к английской серии есть такая цитата. «Дайте мне ребенка, 7-летнего ребенка, я скажу, каким он будет человеком». На самом деле, я сторонник того, и сейчас задумываюсь об этом, что человек в 7 лет уже сложился. Он... На него может воздействовать какие-то политические вещи, может воздействовать несчастья какие-то, но дорогу он уже вот определил, и он в эту колею будет все равно стремиться, он будет уходить и стремиться, возвращаться, все равно будет возвращаться к основному своему пути. В 7 лет они уже все нам сказали то, что потом они повторяют практически по жизни. Они могут надеть костюм или надеть доспехи, закрыться, но они будут теми 7-летними, которые они были. Вот это вот, я думаю, такое, это мое наблюдение. Не знаю, как Джема, вот, а у нее больше возможностей.
А вот ваши английские, даже
она
не знаю,
только,
как сказать.
Она с южноафриканским.
Да, я южноафриканский, хорошо, вот. Есть эта вот тонкая материя, что вы все-таки
да, есть.
Влияете?
Конечно, в английском варианте есть был маленький мальчик из East End, это, в Лондоне, и он всегда сказал, что этот фильм, это вот причина, почему он не попал в тюрьму. Потому что он не хотел, что когда возвращается киногруппа, что его сняли в тюрьме. Поэтому он очень так заботливо жил свою жизнь. Но в Англии чуть-чуть по-другому, потому что там пресса, в газетах очень много писали про
этих героев.
И я считаю, они очень и подробно, и
это мнение. Мешало, и это вот, мешало этим,
да,
ребятам,
тот, Да, и про них.
Ну и слава богу, про документалистику никто не пишут, поэтому
вообще никто.
Да, и поэтому, в общем, это им помогло отчасти. А ребят еще, конечно, сильно разбросало. Время все-таки, я думаю, тоже сыграло свою роль, когда вы снимали этот фильм.
Да, у нас какой-то стал проект про... Ну, всемирный,
про всемирную эпоху, да, про эпоху, про там почти по Фукуяме, да, конец истории.
Да, а у нас была замечательная совершенно с Джимой ситуация, когда вот маленький мальчик Андрей, он пожелал, у него было единственное желание в детском доме – велосипед. И Джеми повезли со всей Англии, отовсюду велосипеды, дети. Вот она вот, ты расскажи, когда...
Ну, я сидела там вот на канале, на Гранаде телевидения, и мне звонят сторож. Джама, еще 3 велосипеды. Каждый день. Еще, еще. И там вот с запиской. Присылайте, пожалуйста, к Андрею. Вот Андрей, пожалуйста. Я все-таки договорилась с Аэрофлотами, и они увезли этот велосипед. Да.
Один или все?
Все. И а штук 30, 40, что-то. Вот очень много.
То есть в этот еще, детский дом туда и отправили.
И еще и деньги. Я купила всякие разные вот книжки, игрушки для детей, для всех. И...
Но в то время воровали же, ведь тогда что такое гуманитарное
ну
было?
Ну да, это же проблема.
Это же гуманитарное, это отмывка как чего-то происходящее. И мы встречали, когда эти все велосипеды, наша группа в России, Джема не знала, какую она нам заботу сделала, и сразу же, прямо сходу, начинали уже на нашей территории красть эти велосипеды. Мы спали на них. Потом мы везли в самолет, в грузовой здесь, чтобы до Иркутска довезти. И подогнали прямо грузовую машину к самолету, чтобы везти прямо в детский дом. Потому что все пытались стать посредниками. И все, я удивился в нашей стране, все пытались у этих детей детдомовских эти велосипеды забрать себе. Но более всего меня удивило, когда я в каком-то уральском городе читаю газету, и там написано: «Андрей, отзовись». Дело в том, что они умудрились сказать, что в их детском доме Андрей, и все велосипеды другие из какого-то города-побратима привезли к себе, и по начальству раздали детям. Но дети из города английского маленького попросили фотографию Андрея с этим велосипедом. И они не могли. И они написали, что Андрей пропал. Создали такую атмосферу. Я приехал туда, к этому начальству. Замешаны были все. От мэра до... Все своим детям раздали велосипеды.
Ужас какой.
Это, я вот...
Тоже, между прочим, слепок времени.
Да, да, да. Да
на фоне одной детской судьбы.
Да, да. Ну, а так мы привезли, раздали велосипеды. Я очень хорошо помню, вот раздали велосипеды, а за нами поехало там руководство по культуре или там по... Ну, с детьми, видимо, связанное. И они, когда увидели, что дети уже ездят по полянке на велосипедах, одна сказала: не успели.
Да, и смех, и грех. Ну, а хорошо, а была какая-то такая трагическая история, которая вам всем запомнилась? Или наоборот, потрясающая? Ну, наверняка у вас же есть любимчики, так же не может быть?
Нет, любимчиков нет.
Ну, хорошо, а вот история, которая, может быть, вас очень огорчила, и вот вы чувствуете какую-то свою ответственность за нее?
Ну, у нас...
Только Андрей, вот его...
Вот Андрей, с его судьба, историей.
Конечно, это была для нас такая ситуация. Очень было сложно понять, как лучше поступить. А я очень много об этом думаю. Я думаю, что это ничего плохого мы не сделали.
Да, Аня, я скажу так. Жизнь человеческая, на самом деле, там есть радости и горе. И горе... У каждого практически из них было. И, допустим, смерть отца – это огромное горе для человека. Или смерть близких. И у нас уже есть у людей потери, и для них это, конечно, потрясение. Смерть собственного ребенка уже у нас есть. Это колоссальное горе для человека. И это большее горе, нежели чем распад, допустим, Советского Союза. Это очевидно. Надо просто, да, понимать, что личное горе гораздо более серьезная вещь. И у нас такие уже есть вещи. Люди уже и теряли близких, и теряли собственных детей. И вдруг ты понимаешь, вот Мне этот проект дал несколько вещей. Я стал больше любить другие народы, больше уважать их. У нас вообще интернациональная группа. У нас, знаете, как отец и мать, вот Джема, значит, мама, и я, мы как бы такая интернациональная семья. Дети у нас тоже разных народов. И ты понимаешь, что нет никакой разницы между людьми. Они, в принципе, имеют общие ценности. Общие ценности. И вот это вот разделение людей, оно всегда искусственно, вот для меня, я стал понимать. И вот эти воздвижения любых границ, любых стен между народами, между государствами, это глупость и очень нехорошая игра.
Давайте послушаем. Александр Николаевич из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Доброе утро, Сергей. Доброе утро, Джема.
Доброе утро.
Мне повезло, я вчера был на премьере этого фильма в кинотеатре «Октябрь». И до сих пор нахожусь под впечатлением от этой работы. И должен поздравить всех, кто причастен к этому фильму. Поздравить с очень большим творческим достижением. Я абсолютно убежден, что этот фильм войдет в анналы, говоря высоким слогом, кинематографии. Российской, безусловно, потому что фильм является образным свидетельством времени. Очень образным, очень талантливым, очень ярким. Сделанный с большой любовью не только к участникам фильма, не только к героям фильма, но опосредованным образом и к зрителям тоже. Он несет очень большую и высокую идею. Я очень благодарен.
Спасибо.
Поздравляю.
Спасибо, Александр Николаевич.
Участников передачи с этим несомненным успехом.
Юрий Николаевич из Москвы, мы вас слушаем.
Алло.
Да-да-да.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Сразу говорю, что никогда не пойду на ваш фильм. Вот слушая ваших режиссеров, можно сделать вывод, что враги нашего государства в их лицах не дремлют. С 85-го года они упорно разрушали Советский Союз, создавали искусственный дефицит продуктов, а сейчас взялись за нашу молодежь. И млеют от того, что молодежь пьет, курит, занимается необузданным сексом, в общем превращается в
животное. А это из чего это вы такой вывод-то сделал, Юрий Николаевич?
Они,
а это из чего это?
Ваша говорит, что вот они теперь курят.
А, то есть пьют, вы только исключительно слова курят. Нет, у вас инстинктивная реакция на слово «горе».
Вот,
понятно, Юрий Николаевич. Вот. Спасибо вам большое.
Юрий Николаевич, я хотел вам сказать, вы знаете, а курят не все. Из 20 курят там 2-3 человека. Ну, что делать? Я не курю, например.
Ну, тут есть такие мнения, видимо, о вашем растленном влиянии на все, и на эпоху в том числе, и на время. Вот некоторые советуют тут назвать фильм.
То есть я тоже растлеваю, да?
Ну, видимо, да. Александр говорит, скорее этот фильм надо было назвать «Испорченный ельцинизмом». Ну вот пока фильм не увидят, это действительно, конечно, тяжело, пока фильм не увидели.
Вот вы знаете, вот тот человек, который написал, к сожалению, он и есть испорченный ельцинизмом, да, человек. Вот он болен, этот человек, я так считаю, потому что эти дети как раз свободны от политических убеждений. Вы знаете, среди них есть люди...
Нет, вот тут Вячеслав тоже вас услышал сейчас. Стыдно слушать вашего режиссера, для которого идеал жизни, животные инстинкты, пацифизм и пофигизм. Все через запятую. А не честное служение Отечеству. Вячеслав. Отвечайте,
ну,
Сергей.
Ну, знаете что, пацифизм это моя позиция. Она исходит, знаете, из каких вещей? Дело в том, что у меня отец фронтовик. Он потерял зрение во время войны. И я был поводырем его с детства. Мой отец никогда не носил наград. Это, наверное, не потому, что он не уважал их. Он почему-то не считал своим долгом не выпячивать это. Он не рассказывал практически о войне. Один раз, когда я... упиваясь тем, что нужно что-то сделать про войну, он мне сказал, ты знаешь, Я убивал человека, глядя ему в глаза. Вот стоял и убивал человека. Мне тогда было 18 лет. Я считаю, что... Он говорит, я этого не забуду никогда, я с этим уйду в могилу. Поэтому я поэтому пацифист. И защищать Родину – это нормально. Это нормально, это хороший. А вот просто так ехать куда-то, кого-то убивать – это ненормально. Я...
А получилось, что кто-то из ваших ребят оказался в такой ситуации?
Они в армии нормально служат, хорошо, вполне ничего. Ну, причем израильские дети, они вообще служат очень, ну, еще раз повторяю, честно служат, не косят. Но израильский мальчик сказал так, хорошая у него фраза в конце, он говорит, когда послание детям, он сказал: ребята, играйте в футбол, не с автоматами. Вот у него. У каждого человека все равно это внутри. И хочу вам сказать, что насчет коммунистических идей, мои дети, они очень оказались глубокими людьми. Вот, например, Жанна в Израиле, она сказала, что коммунистическая идея, она хорошая как идея. Вот и когда ей задавали. Но до нее человечество не созрело. Вот, да. Знаете, я об этом долго размышлял.
То есть они, слава богу, думают.
Думают, и ярлыки не вешают. Да.
Юрий Васильевич из Москвы, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Я хочу задать вопрос к Мирошниченко.
Давайте.
Имеете вы отношение, Мейлевский проезд, дом 30? Что у это? Вас кто-нибудь там, родственники из Мирошниченко, жили, нет?
Наверное, нет, потому что Сергей ведь не москвич.
Я же с Урала.
Не москвич, да?
Да, я с Урала.
Ну, а то были тоже кинорежиссеры Мирошниченко.
Так, ну хорошо, у вас еще какой-то вопрос есть?
Да
в этой
нет,
связи?
Я хотел
нет?
просто
понятно, вот поинтересоваться.
А что-то там украли или еще что-то?
Нет, просто, понимаете, они там тоже артисты были.
А, понятно.
Ну, там и Рыбников приходили, у меня там теща жила, понимаете?
Понятно.
Спасибо, да.
Эля из Москвы, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, вопрос к гостю. Как вы считаете, человек способен не желать злоехидно того, через что он сам прошел, будучи ребенком, молодым, следующему поколению? Потому что вот звонок людей, которые говорят о том, что вот они у вас пьют и так далее, вот мне кажется, вот этим пахнет.
И я, вы знаете, я, честно говоря, я сторонник того, что поколение людей, которым сейчас по 21 год, по 23, оно лучше. У меня и студенты такие же молодые. Вы знаете, вот у меня, например, все равно существует какой-то вот слом внутри. Вот у человека, который нам звонок, у него больше слом, он более обостренный. У меня тоже внутри есть слом, когда переходишь из одной системы в другую. Тут никуда не денешься. А у этих ребят, они как-то более честно смотрят сейчас на нынешнюю ситуацию. Они живут сегодняшним днем, не вчерашним. Вот это их отличает от нас, во всяком случае, точно. И вы знаете, вот удивительно, многие из них любят соседей своих. Вот литовец у нас есть. Гораздо больше сейчас любит соседей Россию, там, чем когда-то, когда в 7 лет он не понимал. А сейчас он с огромным уважением относится к нашей стране. И также киргиз мальчик. Я думаю, что и также русские относятся к своим соседям, дети именно. Они как-то естественно друг к другу относятся, без злобы, ожесточения. Без претензий.
А что они говорят в вашем фильме о будущем? Что они думают о будущем?
Ну, у нас есть два таких вопроса. Могли бы вы, как вы бы изменили бы мир? Вот. Что бы вы изменили мир? И они отвечают на то, как бы они бы изменили мир. И второе, послание их собственным детям в будущем. И они говорят об этом в этом послании, в последнем такое идет как бы каждый говорит несколько слов для своих детей. Он, я не знаю, у каждого...
Внукам, вот Саша говорит, что он бы хотел, чтобы его внуки подумали, какой у них хороший дед.
Да, а одна девочка, которая живет в Киргизии, она говорит, конечно, он пойдет по головам, но хочется, чтобы этих голов было как можно меньше в его жизни. Для достижения своей цели, конечно, он, возможно, пойдет по головам, так дословно. Но хотелось бы, чтобы этих голов было как можно меньше.
Сергей Мирошниченко и Джеми Джаб сегодня гости нашей программы. 23.10 на канале «Россия» 27 и 28 июня. Смотрите фильм «Рожденный СССР», и мы заканчиваем эту программу коротким. Не успеваем, говорит мне продюсер, или успеваем? Успеваем. Тогда вот просто, чтобы вы услышали голоса этих детей.
Кинопроект «Рожденные в СССР».
Мне 21 год, я еще буду жить нормально.
Сегодня им уже 21.
Все прекрасно, и все будет прекрасно. И вообще вот впереди что-то такое, такое невозможное.
Интересно, чего им хотелось в 7 лет?
Я полечу на Луну. Мне хотелось богатым.
О чем они мечтали в 14?
Я бы хотела продолжать продвигаться вперед по лестнице жизни.
Я хочу, чтобы у меня было больше прав, и чтобы прошло еще 7 лет.
И вот, прошло еще 7 лет. К чему они стремятся теперь?
Я хочу развить бизнес и помогать бездомным детям.
Моя мечта, к чему я стремлюсь, это купить, наверное, себе машину.
Вот все, я думаю, и произойдет как раз после 21 года. Не позже, не раньше.
Международный документальный проект «Рожденные в СССР». 21 год. Премьера. В среду и четверг на канале «Россия».
Анна Качкаева была у микрофона. Я с вами прощаюсь. В 12 часов в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». Одна из главных тем – ограничение на полеты самолетов нескольких российских авиакомпаний в страны Евросоюза. Всего вам доброго. До свидания.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».